надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете Латвийское радио 4 в студии Юлия Петрик. В эфире программа «На правах хозяина». Ну и сегодня будем говорить о том, какие есть варианты управления нашим жильем, нашей собственностью. Как можно управлять многоквартирным жилым домом так, чтобы он был ухожен, чтобы в нем регулярно проводились бы ремонтные работы и чтобы за все эти услуги жители не переплачивали деньги и знали, куда и на что уходят их средства. Какую наиболее эффективную форму управления домом выбрать? Или, может быть, нет единого решения, так как все дома разные, ситуации тоже могут быть нестандартные. Ну и узнаем, в чем разница, если домом управляет товарищество, общество жильцов, кооператив или управляющая компания. Что выгоднее для жильцов? Или, может быть, удобно комбинировать разные варианты управления? В этих непростых вопросах управления нашим жильем сегодня поможет разобраться нам наш гость, эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства, заместитель руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии Эрвин Страупе. Доброе утро, Эрвин.
Доброе утро.
Ну, итак, начнем, пожалуй, с самого главного. Мы привыкли, что обычно домом управляет управляющая компания, которая все решает, но, может быть, выгоднее самим управлять самостоятельно. Какие есть формы управления жильем самими жильцами?
В принципе, домом управляют в любом случае сами владельцы дома. Только кто им помогает, это они уже решают. Если мы сейчас, я вам расскажу о формах, которые существуют. И, в принципе, первая форма, о которых всегда спрашивают, ну, управляли же в советское время не только дом управления, управляли кооперативы. Да, кооперативы были теми формами управления, где изначально жильцы были не квартиросъемщики, как все остальные, они уже становились владельцами конкретных квартир. Они вносили деньги, строилось на эти деньги дом, они получали свою квартиру, и этим домом управлял кооператив. Эта форма управления осталась до сих пор, потому что такие дома остались. Причем на данном этапе кооперативы нередко управляют и новопринятыми домами, которые к ним обращаются как к нормальному стандартному управленческой компании. Это такой первый момент. Второй момент. Есть дома, которых большинство, если мы говорим о многоквартирных домах, которые до сих пор не переняты с баланса там, с Рижской думы или с любой другой думы. В этом плане тогда ими управляет самоуправленческая компания, например, в Риге Ригас Наму Парвалднекс, но они не управляют по договору, они управляют по условиям кабинета министров, и договор у них не с конкретным владельцем квартиры или со всем домом, а у них договор с Рижской думой.
То есть, получается, если дом не перенят, не снят с баланса Рижской думы, то других вариантов нет, он только управляющей компанией может,
ну,
да,
в принципе, по большому, да.
И что еще?
Ну вот, а это такая часть домов. Все остальное – это многоквартирные дома, которые принадлежат владельцам, они не на балансе какого-то либо города, и этими домами управляет КОПИБА.
Общество, общность.
Общность, скажем так. До сих пор я могу сказать, что мне не удалось такого идеального русского слова подобрать к этой КОПИБА, но КОПИБА являются, ну, можно сказать...
Это как бы совместное участие всех,
да, всех владельцев квартир.
Да.
Что делает КОПИБА? КОПИБА должна принять решение, как они будут управлять своим домом. Первый вариант. Значит, КОПИБА принимает решение управлять домом сама. Можно ли так? Да, можно. Но в чем загвоздка, скажем так? Ежедневно, управляя домом, очень много времени уходит. Во-вторых, есть очень много повседневных вопросов, которых нужно решать. И если на каждый раз, на каждый маленький ремонт, на каждое движение кроме прямых коммунальных услуг, нужно собирать копии и принимать решения. Это можно сделать четырехквартирный дом, который с утра, здороваясь со своим соседом, говорит: слушай, а ты не против, если мы там окошко починим?
Да.
Если 100-квартирный дом или даже больше, в Риге, да, есть и 300-квартирные дома, я не вижу таких реальных, быстрых, оперативных решений и говорю, что это очень сложно. Что может делать КОПИБА дальше?
Передавать полномочия.
Да, но там опять варианты. Да. Значит, первый путь: КОПИБА собирается и создает товарищество Бедрибу. В это товарищество вступают все или почти все члены этого дома, и они выбирают правление. Этому правлению они дают полномочия. До какой суммы правление может сама принимать решения? Какие работы может правление принимать собственно? Ну, как говорится, по своему усмотрению принимать решения. И при каких условиях нужно все-таки собирать эту копию? И это товарищество спокойно работает. Этой форме есть место быть в Латвии, и она довольно успешно работает.
То есть это уже товарищество?
Это когда КОПИБА передает право управления товариществу. Значит, сужается круг людей, которые принимают решения в этом доме. Это намного быстрее.
Но товарищество – это уже юридическое лицо. Да. Тут нужно как-то регистрироваться.
Да. На данном этапе товарищество – это юрлицо. КОПИБА на данном этапе по нашему законодательству до сих пор не совсем юрлицо. Это такое, как, ну, как вы говорили, ну, типа общества владельцев квартир. Но они принимают юридические решения, но в то же время они не могут на данном этапе, в Латвии у них нету регистрационного номера, они не могут открыть счет в банке и так далее.
То есть у них есть какая-то ограниченность полномочий, ограниченность функций или что?
Есть ограниченность возможностей, скажем так. Они могут принять решение, но они не могут сами взять кредит и его оформить через себя. Тогда нужно...
А кто тогда?
Это в том случае, если работает только КОПИБА, они сами управляют. Если они создают товарищество, они, соответственно, получают счет в банке, если они хотят. У них есть юридический адрес, у них есть юридическое название, номер регистрационный и так далее. Они такое стопроцентное юридическое лицо, которое представляет эту КОПИБУ, которая им дала уполномочия.
Но это не коммерческая организация.
Она не коммерческая организация. Соответственно, если по законодательству свыше 1500 квадратных метров, у нас это причем относится не только на товарищество и на обслуживающую компанию, но и на КОПИБУ, они должны привлекать к себе на работу, или кто-то живет такой человек в этом доме, человек, который имеет конкретное по закону установленный уровень знаний и образования. И он должен быть регистрирован в регистре управляющих. Значит, или КОПИБА его нанимает, или товарищество нанимает, или кто-то из товарищества. Я в своем доме являюсь членом товарищества, и в то же время у меня есть регистрации в этом списке управляющих, и я могу управлять своим домом. Он не должен искать кого-то со стороны. Я за это зарплату не получаю. Но если в это товарищество или КОПИБУ придет человек со стороны, ну, он, конечно, будет спрашивать зарплату. Это тоже нормально. Вот это насчет КОПИБУ и насчет товарищества. Следующий этап, что мы можем предпринимать. КОПИБУ передает уполномочия товариществу. Товарищество всем этим, ну, как бы, заведует и смотрит, и наблюдает, и заказывает работы, и принимает работы, смотрит смету и так далее. Но всем управлением, для всего управления они привлекают профессиональную компанию, которая занимается обхозяйствованием домов, предлагает такую услугу. А это уже любая компания, которая также регистрирована в этом списке управляющих компаний.
И то так... есть фактически где нужны руки, да, то есть выполнять какие-то работы, которых, ну, допустим, у товарищества просто нет, да, то есть оно как ну, организатор, по большому счету, вот этих вот работ, то есть оно заключает договоры с другими компаниями или с управляющей компанией, да?
Да, они имеют такое право, это как, они становятся не сами управляющей компанией, это товарищ, они как представители копии. И очень часто тогда они не открывают даже счет в банке у этого товарищества, они просто являются юридически основанными представителями.
Но, как я понимаю, что ну, это такое, знаете, совместное управление, то есть комбинированное. А можно ли так, чтобы полностью все бы работы ну, на себя брало бы именно товарищество? То есть, ну, фактически не привлекало бы управляющую компанию. Напрямую
да.
бы заключало договоры, я не знаю, там, с уборщиками, с ремонтниками и так далее.
Да, совершенно верно, так возможно. Скажем так, они могут нанять на работу вот такого человека, который имеет свой регистр в этих компаниях управляющих, как физическое лицо. Соответственно, они заключают прямые договора со всеми коммунальными службами. Они принимают на работу бухгалтера, юриста или на какой-то юридическому договору, или принимают как физлицо. И, соответственно, выписывают счета своим же жителям и работает как полномасштабная управляющая компания, но только там одним домом.
А по опыту это все-таки экономнее или нет? Или наоборот, это более накладно получается для...
Это вопрос философский. Это, скажем так, это... Очень по-разному, потому что есть очень разные дома и есть очень разные совладельцы и также те люди, которые принимают на себя управление этим товариществом. Я всегда смеялся, что в каждом доме есть свой финансист, бухгалтер, юрист и строитель. Если эти люди приходят и готовы поработать вместе, это может выйти дешевле, но не всегда. Это довольно выгодно в том случае, если дом маленький, и они за это зарплату не спрашивают, соответственно, есть какая-то, получается, экономия. Насколько большая, это на каждом конкретном доме нужно смотреть. Ну, если большой дом и на работу нужно принимать за зарплату, тогда...
А так иногда приходится?
Так иногда да. приходится, если там 100-квартирный дом возьмет на себя решение создать товарищество, и это товарищество уже будет обслуживать этот дом, опыты разные. Есть, конечно, и очень хорошие опыты, где люди говорят, во-первых, мы начали платить немножко меньше, но сделано в 3 раза больше, скажем, после снятия там, с баланса города и после ухода из муниципальной обслуживающей компании. И люди сами на себя принимают, создают товарищество, делают реновационные проекты и работают намного эффективнее в большой городской муниципальной компании. Но есть и плохие примеры.
Конечно. Ну хорошо, а вот людей что побуждает создавать эти товарищества? То есть, наверное, из самых лучших побуждений мысль о том, что если мы будем сами управлять, у нас все лучше получится, мы сможем контролировать эти финансы, это будет дешевле и эффективнее. Так или нет? Или почему?
Скажем, несколько лет назад государство начало вместе с городами делать такую большую рекламную кампанию в том, что наконец-то после 27 лет нужно заканчивать приватизационный закон, в котором было написано, что в течение 6 месяцев после перенятия, после полной приватизации дома, дом должен собраться и перенять дом на себя и решить, каким образом он будет управляться. Первые дома 27 лет назад сделали полную приватизацию, и за это время очень многие дома, скажем так, особенно в городе Риге, большинство домов не переняты с баланса. Соответственно, они не решают сами за свой дом. В реальности не решают. За них решают управляющие, которые каждую осень отправляют им смету. Они, как всегда, эту смету не посмотрят. Угу. И после этого, с 1 января, все удивляются, почему что-то делается намного дороже и по-другому, как они думали, что это будет. И после этого есть дома, которые собираются, говорят так, третий год ничего не происходит. В худшем случае, говорят, с постройки дома ничего не происходит. И они задаются вопросом, а почему так? А что мы можем делать иначе? И тогда есть очень простой ответ. Выполняйте условия 27-летнего закона, снимите с баланса, перенимайте на себя наконец-то ответственность и становитесь реальными хозяевами своего дома. Потому что какая ситуация? Если снимаемся с баланса Рижской, ну, скажем, Рижской или любой другой, потому что Рига мне немножко ближе, как зона моего бизнеса управления, я могу сказать так, дома снимаются, у них есть три путя. Первый путь, они снимаются с баланса Рижской думы и создают товарищество, обслуживают сами. Второй вариант, они могут заключать уже договор с этой же самой муниципальной компанией. Это не запрещено. Хоть и Валсконтроле в своем в этом документе, они уже писали, что появляется большой вопрос, нужно ли муниципальным предприятиям по всей Латвии заниматься управленческой деятельностью. Потому что, в принципе же, на рынке есть достаточно компаний, которые это могут предлагать. Но они могут прийти на свою муниципальную компанию и договориться, заключать договор, а это уже расписано, что может делать, что не может делать, как нужно согласовывать, как можно поменять цену и так далее.
То есть тогда уже можно более-менее самим это все влиять на все эти процессы.
И такие примеры очень хорошие и в Елгаве, и в Лепае, и в Энспилсе, в Алмере. Я такой список могу продолжать очень долго, но, к сожалению, не в Риге. В Риге люди намного такие... интровертные, наверное, сказать так можно. И они более скованные.
Пассивные.
Пассивные, да. Они не собираются и не решают вопрос. И в третий вариант из этих, значит, первое, они управляют сами, второе, они возвращаются к муниципальной компании, если она их удовлетворяет. И третий вариант, они на свободном рынке ищут любую частную компанию, которая приходит, не знаю, одна, две, три, делает свое предложение, и в тот момент они выбирают одну и с ней заключают договор и работают. Mm-hmm. Вот такие вот насчет перенимаемых домов вариант.
Но нам еще ведь есть несколько нюансов, которые, ну, как бы иногда, можно сказать, побуждают создавать эти товарищества. Например, если дом идет на реновацию, то обязательно же требование, да, создания товарищества, снятия с баланса Рижской думы, не только Рижской.
Ну, в принципе, да. Скажем так, в реальной жизни создается товарищество принимает решение, потому что сейчас очень многие компании, они уже не могут на себя брать кредиты. Обслуживающие компании изначально они это делали, и у них закончился лимит кредитования, и сейчас уже намного больше смотрят, чтобы что-таки создавалось бедриба, товарищество, и этот кредит на реновацию брался на это товарищество. Это, ну, на данном этапе это нормальная практика.
Ну и кроме того, товарищества должны ежегодно подавать отчеты финансовые о своей деятельности, даже если не было никакой прибыли, если все по нолям, все равно. И сейчас с этого года требования какое-то более строгое, скажем так, более углубленный отчет нужно подавать, да?
После регистрации через год, как таксационный год заканчивается, любое юрлицо должно подавать финансовый отчет и на товарищество, если у нее даже не открыт счет в банке и никакого оборота не было, не говоря уже о прибыли, она все равно должна подавать этот отчет. С этого года, да, я уже приготавливал на свое товарищество, смотрел. Эти правила оформления отчета, они, ну, не скажу ухудшились, скажем так, ужесточились. Это будет правильнее сказать. Там более углубленно нужно... Там нужно ревизора отчет сделать. Там нужно очень многом там расписать, но в то же время в ЭДС, если мы открываем в электронной системе службы доходов, ну, не так проблема. Ну, есть люди, как я говорю, в каждом доме есть свой бухгалтер. Если он готов сделать этот отчет, он будет ничего не стоить, и он будет сделан, и пусть он будет пустой. Если, конечно, уже идет какой-то денежный поток, и бухгалтерский отчет сложнее, там, конечно, нужно привлекать специалиста.
Специалиста, да. Ну и, кстати, опять же, требования для товарищей, для тех домов, кто решил сам управлять своей недвижимостью. Если дом большой, свыше 1500 квадратных метров, то в таком случае есть по закону требования о профессиональной квалификации для тех, кто будет управлять этой недвижимостью. То есть, опять же, люди, которые будут управлять этим домом, должны быть с образованием. Это так?
Да, совершенно верно. Они, чтобы зарегистрироваться в этом реестре, они должны иметь определенный уровень квалификации по обслуживанию, и только после этого их можно регистрировать.
На правах хозяина.
Напоминаю, вы слушаете Латвийское радио 4, в студии Юлия Петрик, в эфире программа «На правах хозяина». Сегодня мы говорим о том, какую форму управления жилым домом можно выбрать. В студии у нас заместитель руководителя Ассоциации управляющих домами Латвии Эрвин Страупе. И напоминаю, мы сегодня работаем в прямом эфире, поэтому можно задавать свои вопросы по теме программы на WhatsApp, номер WhatsApp 28 0404 24. Мы озвучим ваши вопросы и постараемся на них ответить. Еще раз напомню, что тема сегодняшней программы – какой вариант управления жилым домом выбрать. Делитесь опытом, как у вас, как вы считаете, лучше передать право управления жильцам или все-таки доверить это дело управляющей компании. Ну, а мы продолжаем, Эрвин. Ну, как вообще по опыту, много ли у нас таких домов, кто выбрал вот эту форму управления домом товарищества? Вообще вот так процентно, может быть, есть какие-то в целом понимания ситуации?
Видите, мы все-таки, наша ассоциация объединяет все-таки тех предприятий, те предприятия, которые занимаются предоставлением услуги управления домами. Те, которые выбирают обслуживать дом только с помощью товарищества, они к нам не ходят, они все-таки это иногда спрашивают вопросы, но у нас есть и Парвалдные Кудилды, тоже второе товарищество, которое занимается обучением, но в то же время, ну, они не особенно у нас не регистрируются. Это тогда нужно смотреть по каким-то данным статистики. И тоже есть товарищества, они, если даже создаются, они могут быть очень пассивными.
Сами товарищества?
Да. Они могут, вот то, что я говорил, принять просто юридическую форму, и они дают задание и управляют управленческой компанией, скажем так, насчет конкретного дома. Но они могут быть пассивные. Кто из них пассивный, кто из них активный и все-таки занимается только обхозяйствованием, полномасштабным обхозяйствованием, ну, у нас нету таких данных.
Ну, в целом, конечно, при всей сегодняшней жизни интенсивной, наверное, многим выгоднее к управляющей компании обращаться и все функции передавать именно управляющим, которые, ну, профессионально занимаются этой работой. Это, наверное, упрощает задачу.
Я думаю, что да. Первый вариант, когда управляют сами, у кого-то должно быть или время, или у кого-то должно быть деньги, которые нанять человека, у кого будет это время. Второй вариант подразумевает то, что мы все-таки нанимаем компанию, которая ежедневно этим занимается и знает, что делать. Пока все хорошо, как может реагировать какие-то ситуации разные, когда возникают проблемы.
Ну, хорошо. А вот если, например, не создавать товарищество, вернемся вот к моменту, когда есть вот эта общность жильцов, и в таком случае есть какой-то старший по дому, вот эта общность, кого она выбирает? Уполномоченное лицо, которое в дальнейшем либо собирает собрание, или обращается по каким-то другим важным делам, ну, решает какие-то важные дела. Ведь должен же быть человек, который все это делает.
С помощью общности, без управляющей компании или без товарищества, я особенно не вижу вариантов управления, потому что у общности нету своего юридического статуса. Она не может выписать счет, скажем, например, или заключить договор. Значит, это не годится. Они выбирают или, значит, товарищество и с помощью ее управляют, или они нанимают, или даже через товарищество, но они нанимают профессиональную компанию.
А что делает старший по дому?
Да. Что, как можно работать, скажем так, непосредственно с управляющей компанией, общностью управляющая компания? Они могут работать через товарищество, но они могут и выбрать старших своего дома с определенным процентом, 50% плюс один голос они выбирают старших по дому. Я всегда советую, если дом маленький, там один или два человека, но если дом, как мы сейчас перенимаем дом, моя компания, где, по-моему, если не ошибаюсь, 7 подъездов, и в тот момент я посоветовал все-таки бы этому дому выбрать 7 человек, которые будут представлять этот дом с каждого подъезда по одному, чтобы не было обиды, почему в этом подъезде все покрашено, а в нашем нет, а деньги взяли со всех, и так далее, и так далее, чтобы все-таки это был такой
не
консенсус.
Не один человек. Да.
Да, не один человек.
У нас уже пришли вопросы, просят рассказать про кооперативы. Вы вначале сказали, что кооператив – это такая некая отживающая структура, но, тем не менее, они до сих пор существуют. В чем разница и какова их?
Я бы сказал, она не отживающая структура. Я могу, как говорится, господин Сидорко со своей бакой, по-моему, он около как минимум 30 домов обслуживает. Он стал полномасштабной, нормальной обслуживающей компанией. Просто он до сих пор считается кооперативом. Но выросли они, конечно, из тех домов, которые совладельцы внесли деньги, построили свои дома, создали свой кооператив в советское время. Это постепенно выросло до обслуживающей компании, которой приходят даже дома со стороны.
То есть это уже, можно сказать, обслуживающие компании?
Полноценная обслуживающая компания. Таких много. И там и Засулаукс есть, даже всех не припомню. Но кооперативы существуют, и они до сих пор успешно работают.
То есть это объединяющие несколько, это не один дом, это несколько
уже
домов
объединяющих. Уже практически не один дом.
Да, да. Да.
Я не скажу, я 100%, я не скажу вам точную информацию, но, конечно, думаю, есть и кооперативы, которые до сих пор обслуживают только свои со старых времен дома, но такие кооперативы, которые уже побольше, они...
Ну, а тогда в чем разница между товариществом и кооперативом, если обслуживается один дом только?
Кооперативы не создают заново сейчас просто эту форму. Нормально сейчас просто есть КОПИБА, она принимает решение, как управлять дальше. Кстати, КОПИБА может принять решение и пойти сдаваться кооперативу, который, скажем, обслуживает несколько соседних домов. Это тоже вариант.
Тоже, да. Вот еще есть вопрос у слушателя. Живем в муниципальном жилье, 2 подъезда приватизированы, наш подъезд муниципальный. Как приватизировать наш подъезд?
Мне трудно сказать, представить такую ситуацию. Значит, 2/3 дома приватизировали свои квартиры, и 1/3 дома не приватизировала. Значит, в целом дом не приватизированный. Он не снялся ни с баланса, ни всего. Если в каждом доме хоть 1-2 квартиры, которые не приватизированы, дом не считается 100% приватизированной. Но дом все-таки имеет право собраться и решить поменять управляющую компанию.
Но если 2 приватизированы, а 1 нет, если 2 приватизированы, а 1 нет, то, значит, получается, 1 можно все-таки приватизировать?
Нет, приватизируется каждая отдельная квартира, не дом в общей сложности. Стопроцентная приватизация – это не приватизация дома. Это приватизация каждой квартиры.
Квартира в отдельности.
Каждой квартиры отдельности. Что получается, если дом частично приватизированный? Значит, скажем, там в доме 60 квартир. 2 подъезда, значит, 40 приватизированных квартир, 20 нет. В тот момент владельцем этих 20 квартир, я горчу, не является тот человек, который вам писал на WhatsApp, а является или муниципалитет, или государство. У каждой этой квартиры есть свой хозяин. И в один момент этот дом все-таки, и он все равно и муниципалитет, и, или государство являются совладельцами, то бишь членами копии бы. И в тот момент они могут решить полноценно ситуацию, что они хотят в своей жизни что-то менять.
И как тогда? Каждому индивидуально нужно будет?
50% плюс один голос также.
И куда обращаться жителям, если они как-то хотят урегулировать этот вопрос, чтобы стать полноправными хозяевами своего жилья?
Но если они хотят что-то менять, они должны обратиться или в свою управляющую компанию, но она, вероятнее всего, им посоветует все-таки оставайтесь, так делают. И большие муниципальные компании до сих пор, даже после принятия решений домом, ходят за этим домом и приглашают к себе обратно. Это реальная ситуация. Их сейчас уже можно считать десятками. Но они могут и обратиться в любую другую управляющую компанию, и с помощью которой они посоветуют, дадут совет, как это сделать юридически грамотно, и просто провести опрос или собрание и поменять компанию. И государство или, там, скажем, город, как владельцы, у них будут свои представители, которые будут голосовать на этом опросе или собрании. Если там две трети приватизированных квартир и одна треть принадлежит, там, скажем, городу, я не вижу больших препятствий набрать 50% плюс один голос.
То есть в любом случае, даже если часть не приватизирована, управлять этой недвижимостью можно. Это, в принципе, ну, такие вещи немного разного порядка. То есть на процесс управления дома по большому счету это не влияет.
Да, это юридические нюансы, которые можно решить. Но сам процесс управления должен производиться, несмотря ни на какие юридические формы.
Понятно. Но вот еще такой вопрос. Опять же, есть требования вот касаемо расходов. Допустим, если это товарищество собственников жилья, которое, через которое проходят все финансовые потоки. То есть есть требования, что вот это товарищество должны быть наняты ревизоры, которые будут, опять же, контролировать эту отчетность раз в год, по крайней мере. Да? Есть такое требование?
Раз в год товарищество должно собирать общее собрание, где этот годовой отчет утверждается. И, соответственно, кто-то должен быть ревизором. Нету таких конкретных условий, кто там должен быть ревизором. Ну, мой совет, то, что я говорил, в каждом доме есть свой бухгалтер.
Да.
И, ну, этот человек может просто прийти и проверить, его должны выбрать это собрание, и он может приходить раз в год перед сдачей, перед утверждением годового баланса, они приходят, посмотрят. Ну, не в большом доме нету столько там юридических и финансовых бумаг, которых нельзя было бы посмотреть годовой распечатки и сравнить с документами, которые основывают ту или иную деятельность.
А правление общества получает зарплату или не полагается никакое вознаграждение за это?
Я, скажем так, в каждом доме каждый жилец не хочет платить правлению своему товариществу. Это лишние деньги. В то же время есть товарищества, где члены правления получают зарплату. Это нормальная практика.
А если жители, жильцы, владельцы квартиры недовольны правлением, то есть работой его, они не оправдали их надежд, что можно сделать, как можно поменять правление?
Если мы говорим насчет товарищества, это... С одной стороны, юридически это очень простая задача. Созывается или очередное собрание, или неочередное, как расписано в уставе, сколько членов должны заявить, и тогда нужно созывать неочередную. И после этого ставится один вопрос насчет смены руководства, насчет смены правления. И это чисто в юридическом плане очень легко. Чисто математические реальности это не так легко, потому что, во-первых, люди не настолько собираются часто, не все готовы прийти на это собрание, и у людей есть очень разные мнения насчет своего, насчет руководства своего товарищества. Вот с этим мы сталкиваемся очень часто.
Да,
когда дом практически делится 50% на 50%, 50% говорят, все плохо, и 50% говорят, это самое лучшее, что с нами случилось. И в тот момент, ну, кто набирает перевес чисто математически, тот и управляет этим товариществом.
Ну, а вот, кстати, да, как оспорить решение общества, если, ну, вот, например, оно либо оно не нравится, да, либо оно принято в обход, опять же, устава бывает и такое, что, ну, скажем так, единолично приняли решение, не посоветовавшись с домом.
Ну, я бы сказал, теперь это уже намного реже. Такие случаи. Это когда-то говорилось насчет кооперативов. Как, начальник кооператива поменял новые «Жигули». Ясно откуда. Но это в советское время. Сейчас уже это намного реже, такие ситуации. Но все равно это всегда говорят та сторона, которая недовольная. И они говорят, там все плохо, нас не спрашивали. Но после этого я встречался тоже с такими случаями. После этого, когда все-таки мы смотрим какие-то бумаги или показывают, или мы правильно, я сам советую этой стороне меньшинства, которая возмущается чем-то, говорит, ну, вы спросите, вот на основании чего это было принято, или на основании каких документов, или так далее. Ну, все-таки в большинстве случаев оказывается, что юридически и по-бухгалтерски там оформлено все правильно. Другой вопрос, все ли люди поняли? Все ли людям рассказали? Но это на бумаге не всегда напишешь. Поэтому я всегда советую, если создается товарищество, все-таки перед этим людям нужно почитать устав,
да.
и внести какие-то свои коррекции. Это всегда по-большому относятся, скажем, на тех цифрах или решениях, до каких лимитов может единогласно правление принимать решение. Насчет каких работ все-таки нужно собирать собрание совладельцев. И так далее, и так далее. Все-таки вот это посмотреть, подумать, и если это правильно и грамотно разложить, тогда и контролировать, конечно. Тогда, я думаю, что правление пойдет по правильному пути. И второе, то, что ты говорил, если есть 7 подъездов, договариваемся насчет 7 членов правления, из которых все могут представлять только вместе, там, чтобы получилась общая численность большинства. И в тот момент, ну, все-таки подъезды разные, интересы разные, и придется договариваться. И таких единоличных принятых решений будет становиться все меньше и меньше, или вообще их невозможно будет принять.
Ну, в любом случае, есть всегда собрание жрецов, есть голосование, это как спасительная, скажем, такая ниточка, и, собственно, вот с помощью, ну, общего решения жрецов можно регулировать какие-то вопросы, только нужно быть активными, в первую очередь.
Главное, нужно быть активным.
Да. Эрвин, спасибо большое. Спасибо за беседу, спасибо, что разъяснили. Напомню, мы сегодня в эфире говорили о том, какие формы управления жилой собственностью, многоквартирными домами существуют. Какие есть варианты? И еще раз напомню, что есть вариант управления, ну, стандартная это управляющая компания, есть вариант создания товарищества собственников жилья, это уже юридическая организация, но, опять же, есть комбинированные формы, когда товарищество может сотрудничать с управляющей компанией, на которой возлагается основная деятельность по управлению домом, но и также можно создать общество, общность жильцов, которое выбирает старшего по дому, который также решает какие-то вопросы, привлекает к сотрудничеству компании. То есть вариантов очень много, но есть еще, да, и кооперативы. Те самые классические кооперативы, которые все больше и больше разрастаются. Это тоже, в принципе, эффективная форма управления жилой собственностью. Мы будем продолжать и в дальнейшем разбирать вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Так что и в будущем привлекаем вас к нашему эфиру. Звоните, задавайте свои вопросы, будем стараться на них отвечать. У нас сегодня в студии был Эрвин Страуб, замруководителя Ассоциации управляющих домами Латвии. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
В студии была Юлия Петрих. До новых встреч в эфире. Спасибо. Строить надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.